Мир Божий вам, братья и сестры! Пожалуйста, откройте Священное Писание. Мы находимся в Евангелии Матфея, 21 глава. Евангелие Матфея, 21 глава. Прочитаем, начиная с 28 стиха по 32. 28 стих, начало. «А как вам кажется, — говорит Иисус Христос первосвященникам и старейшинам, — у одного человека было два сына, и он, подошед к первому, сказал: «Сын, пойди сегодня работай в винограднике моем». Но он сказал в ответ: «Не хочу». А после, раскаявшись, пошел. И подошед к другому, он сказал тоже. Этот сказал в ответ: «Иду, государь», и не пошел. Который из двух исполнил волю отца? Говорят ему: «Первый». Иисус говорит им: «Истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие, ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили ему, а мытари и блудницы поверили ему. Вы же, и видевши это, не раскаялись после, чтобы поверить ему». Вот такой текст мы прочитали. Прежде всего мы станем, помолимся. Владыко Боже наш, Творец всего видимого и невидимого, мы так благодарны Тебе, что по милости Твоей мы собрались в Доме Твоем, хотя и в небольшом количестве. Поистине, Господи, мы пели эти замечательные слова, евангельские, библейские слова, что Ты любишь нас. И это так должно быть сладостно для всякого спасенного человека, для всякого прощенного грешника. Ибо исключительно по милости Твоей Ты спас нас, возлюбил нас любовью вечною, и потому простер свое благоволение. Хвала и слава Тебе, Создателю, Богу нашему. Хвала и слава Тебе также за то, что Ты, невзирая на количество, Ты пребываешь среди верных и преданных Тебе, научаешь и наставляешь их. Хвала Тебе и слава! Господи, пусть этот вечерний час также будет, во-первых, для Тебя славою, чтобы наши сердца, наш разум, наше сознание было наполнено хвалой Святому имени Твоему за дар любви, за дар спасения. А также, Господи, пусть этот вечерний час будет часом учебы, чтобы мы могли еще многие тайны постичь не для пополнения знаний, а для нашего духовного назидания, для нашего духовного роста, для поучения и наставления, как Ты сказал через своего раба Павла: «Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Все это я прошу во имя Иисуса Христа и за все благодарю Тебя. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Итак, мы прочитали слова Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Интересно, замечайте, как Он обращается. Какой стиль обращения Господа к первосвященникам и старейшинам? «Как вам кажется?» – спрашивает Господь. Интересно, не правда ли? Как вы думаете, господа первосвященники и старейшины? Интересно, что это за библейский урок такой проводит наш Господь? Где в нем могут участвовать все слушатели? Вы часто наблюдаете в Евангелии, чтобы Господь проводил какой-то урок, и чтобы этот урок проходил именно опросом мнения, как ваше мнение к книжники, как ваше мнение, фарисеи, как ваше мнение. Но интересно, вопрос Господа ни в коем случае нельзя ставить в оправдание коллективной формы проведения библейских уроков. Почему? Замечайте, по какому вопросу Господь спрашивает у них ответа? Он прочитал, скажем, какой-то текст Священного Писания, и потом говорит, ну-ка, давайте порассуждаем, как вы думаете или как вы думаете. Обыкновенный жизненный пример. Христос взял пример из жизни, простой пример. И я вам скажу, что в Библии есть и другие подобные примеры. Когда их разговор, когда их рассуждение складывалось именно на обсуждении не Писания, а простого жизненного примера. Ну, например, помните, когда-то Давиду пришел его старый друг, пророк Нафан. Давид царь. Но для пророка был свободен вход к царю. И когда Давид пришел, то есть Нафан пришел к Давиду, конечно, Давид обрадовался Нафану, потому что они дружили с давних пор. И вот после обоюдных приветствий друг Нафан начинает рассказывать ему интересную историю. Помните, что у одного человека была одна овца, рядом жил один богатый человек. Ну, Нафан всегда очень интересно рассказывал, правда же? Он мог так изобразить, что завладеть вниманием. И Давид всецело был погружен в эту историю, когда он начал рассказывать, И когда он дошел, Нафан, до того, что этот богатый человек пожалел свои овечки, а пошел у бедняка, забрал эту единственную, вот, для того, вы знаете, негодование у Давида возникло. Достоин смерти, он сказал, все. А как вы думаете, для какой цели Господь использовал этот жизненный пример, чтобы привести Давида в негодование и подписать приговор этому негодному человеку? Так вот, милые мои, заметьте, что и в этом случае, который мы читаем, Господь наш спрашивает, как вам кажется, господа священники и старейшины, как вам кажется, для какой цели? Так вот, давайте мы, когда мы читаем подобные тексты Священного Писания, мы прежде всего найдем главную цель, почему именно этот пример был употребленный Господом нашим Иисусом Христом в беседе с книжниками, фарисеями, первосвященниками и старейшинами. Почему? Конечно, тут этот пример читаю, я вам скажу, тут множество можно найти полезных и нужных уроков в повседневной жизни. То есть это побочные уроки, второстепенные. Но главное здесь нечто другое. Цель подобной формы Господа нашего Иисуса Христа – это не для того, чтобы они лучше усвоили Священное Писание, абсолютно нет. Его цель – довести до сознания этих людей – их виновность, как Нафан, пророк, рассказывал эту историю, чтобы довести до сознания Давида его виновность, что он никуда теперь не денется, потому что если бы Нафан пришел и сказал, слушай, Давид, ты достоин смерти, а что я такого сделал? Я его не убивал. А так Нафан ему рассказал, и Давид сам сказал, достоин смерти тот человек, и уже теперь отступать некуда, все, ты сам сказал. Вот так Господь использует и эту форму не для того, чтобы в действительности лучше довести сознание или тексты Священного Писания, а довести до их сознания их виновность. Это была своего рода форма обличения. Как Нафан обличил Давида, так и здесь Господь наш обличает этих людей. Так вот, ответил на вопрос Господа Иисуса Христа, они сами на себя навлекли стыд и позор. Почему? Потому что мытари и блудницы, и блудники, они признали за Иоанна Крестителя за пророка, а они не признали. Вот как Господь их обличил. И поэтому они уже ничем сейчас не могли аргументировать, когда им Господь, 32 стих здесь написано, когда он начал им объяснять, все, у них нет чем аргументировать. Их посрамили те люди, которых они считали вообще ничтожеством. Это мытари, грешники. Теперь вам понятен вопрос, который задал Господь Иисус Христос, как вам кажется? Так вот, давайте мы возвратимся к тексту прежде всего. Какие уроки мы можем извлечь? Почему этот текст Писания Господу было угодно, чтобы он был записан на страницах Священного Писания для грядущих поколений, то есть и для нас? Во-первых, эта притча показывает нам два типа людей, две категории людей. Что это за категории? На первый взгляд, у этих категорий людей много-много общего. Ну, во-первых, у них один отец, правда же? Это два брата, то есть они братья, эти люди, и по плоти, и по духу. Так вот, второе, что очень важно, по отношению и к одной группе людей, и к другой, если брать по отношению и к одному брату, и к другому брату, отец имел одно и то же желание. Он ничем не обидел младшего, а может, они были близнецы, я не знаю. Вот. Он ничем не обидел. То есть он и одному сказал, и другому сказал одно и то же. Иди работай. Я не знаю, может быть, они не очень-то охочи были до работы. Если он имел свой виноградник, может, он был богатый человек, поэтому пришлось отцу употребить свое серьезное слово. То есть для них было приготовлено одно и то же место их служения. Что это означает? Это означает, что наш Бог является отцом всех живущих на земле. В прямом смысле этого слова. Почему? Потому что Он создал нас. Он создал первого человека, от которого все человечество. Теперь, для всех людей существуют одни обязанности, то есть одинаковые обязанности для всякого рода людей. Что это за обязанности? Это обязанности служить и прославлять Господа. Скажите, кто из людей может сказать, что «а меня Бог создал не для того, чтобы я служил и прославлял Господа». Весь род человеческий именно создан для этого назначения. Что же различает этих людей? Заметьте, столько общего есть. Так вот, посмотрите, что различает род человеческий. Они получили одно и то же повеление. Их различало их отношение к Отцу. Хотя вначале отношение одинаково было и первого, и второго. Мы заметим это впоследствии. Так вот, один тип людей проявляет послушание Отцу, хотя вначале, как тут кажется, подошел к первому, сказал: «Сын, пойди работай сегодня в винограднике». Но он сказал в ответ: «Не хочу». Но потом, раскаявшись, он пошел. То есть у него было желание, то есть у него в действительности было по отношению к отцу послушание. Да, ему не очень хотелось идти и трудиться, работать в винограднике, но поскольку это сказал отец, он передумал, и он пошел. Так вот, вначале он никакой надежды не подал отцу. Он сказал: «Отец, отстань от меня, я не хочу». Все. Но другой тип людей – это совершенно иной тип людей. Что это за тип людей? Это люди, слова которых очень хороши. Очень хороши. Но дела их очень плохи. Это люди, которые умеют очень хорошо говорить. Это люди, которые очень много обещают всегда, но никогда ничего не делают. Вы от них никогда ничего не дождетесь. Хотя они могут так вам умастить елеем голову, что вы вообще подумаете: ну уже как этот человек, уже лучшего нету. Но дело в том, что они никогда не делают того, о чем они говорят. Вот каких две категории людей. Итак, первая группа людей, в отличие от второй группы людей, имела удивительную способность. Что это за способность? Это способность анализировать свои действия и свои дела, и свои поступки. То есть первая группа людей – это те люди, которые способны правильно рассуждать, правильно думать и делать правильные выводы из своих действий, из своих поступков. Да, он сказал отцу очень грубо: «Не хочу». И отец больше ничего не говорил ему. Но к чему привело озарение первого сына? Посмотрите, когда он раскаялся, когда он правильно помыслил, правильно порассуждал, то заметьте, 29 стих. Но он сказал в ответ: «Не хочу», а после — «раскаявшись». Вот чем отличается эта группа людей. Да, вначале у каждого было такое противление, но тем не менее Господь дал такую способность, что эти люди могут анализировать, могут рассуждать правильно, могут думать. А теперь посмотрите у второго. Он что, хотел, а потом перехотел? Он думал, что я пойду, а потом что, помешали какие-то обстоятельства? Он и не думал идти к отцу работать туда. Как и у первого, у него никакого желания не было. Помните второй сын, когда пришел к отцу? Он как мальчишку его отчитал. «Я у тебя тут тружусь, я у тебя то делаю, я у тебя то работаю, а ты даже козленка не дал мне ни разу». Вот как поступал второй сын. Так точно и здесь. Так вот, вы посмотрите, за то, как он красиво умел говорить. Вы посмотрите, как он, в отличие от первого сына, как он называет отца. Первый сын, когда сказал отец ему: «Пойди», он просто сказал: «Я не хочу». А второй, заметьте, когда он подошел к второму, он сказал: «Иду, государь». О, какое почтение к отцу, не правда ли? Государь мой! Как он возвышает отца своего! Это как елей на голову. Кто из отцов сегодня не хотел бы иметь такого сына, который бы именно вот так почитал, вот так уважал, как уважал этот сын? «Я иду». Но посмотрите, как противоположно его дела, в отличие от его красивых слов. Как они расходятся. Совершенно, совершенно иначе. Так вот, первая группа людей – это люди, у которых произошла коренная перемена в результате их правильного рассуждения, правильного мышления. И в чем выразилась эта перемена? В способности покаяться. Вот эта группа людей, она отличается от второй группы людей. Что эти люди под воздействием слова, которого обращается к ним их отец, хотя, может быть, сразу оно не принимается, но потом, когда оно проникает до глубины сердца, когда оно начало судить помышления и намерения сердечные, оно привело его к покаянию. Он раскаялся, он покаялся в своих действиях. Вот как оно начинается, с чего оно начинается. Так вот, дорогие мои, многие люди каются, но потом опять возвращаются на греховное поле. У него не только произошла, выразилась перемена в том, что он покаялся. Сколько людей сегодня каются, обращаются к Богу, а потом опять делают те же самые грехи и еще хуже делают. Заметьте, у первого сына, в чем выразилась его действительности искренняя перемена. Итак, читаем 29 стих, смотрите. «Но после раскаявшись, и все, больше ничего не написано, пошел». Вот она, настоящая перемена, дорогие мои. Не просто сказал: «Господи, ты меня прости, я очень плохо поступал», и тут же пошел дальше. Нет, человек покаялся, и теперь он является инструментом исполнения воли своего отца. Теперь он делает то, что отец ему повелевает. Раньше он не мог это делать, потому что у него была совершенно иная структура, совершенно иная натура была. Она была против. Что бы отец ни сказал, у него сразу как эти рожки высказывают, как у ежика иголки. Против. Но когда его слово коснулось, когда оно проникло в его сердце, у него выразилась полностью перемена в способности покаяться, и покаяние было искренним. Почему? Потому что он пошел. Как тот блудный сын, когда он сидел у корыта, и он не только сказал: «Вот я умираю», и он говорит: «Встану и пойду». Сколько людей сегодня говорят: «Ну, я уже покаюсь». Ну, я уже вот в следующий раз, я уже в следующий раз. И некоторые люди десятилетиями вот так говорят, и все остается на прежнем уровне. Блудный сын, в чем показалось, что он в действительности, в нем произошла перемена, потому что он сказал: «Я умираю», потом он сказал: «Встану, пойду», а потом написано: «Он встал и пошел». Вот оно что. И это то же самое, сын. Он раскаялся, а потом пошел. Так вот, дорогие мои, в чем доказательство его раскаяния? Он пошел. Помните, мы можем в Писании подобных примеров много найти. Когда-то Иуда, когда увидел, что он предал кровь невинную, он тоже раскаялся. Но это раскаяние никакой перемены в нем не произвело. Абсолютно. Да, он бросил эти деньги, но это не говорит о его покаянии. Абсолютно нет. Его раскаяние привело его, что он повесился. Вот к чему привело его. Поэтому покаяние, оно тогда в действительности истинное, искреннее, когда оно приводит к исполнению Божьей воли, Божьих намерений, когда мы становимся орудием в руке всемогущего Бога. Второе, давайте мы обратим внимание. Итак, мы с вами посмотрели, что эти этой притче Господь показывает две категории людей, две группы людей. Они внимательно слушают Его. Они захвачены рассказом Иисуса Христа. Итак, второе. Бесполезность невыполненных обещаний. Это второе, что нам показывает эта притча. «Я иду, Государь», но он не выполнил своего обещания. Так вот, их речь невозможно сопоставить. Тот говорил: «Я не хочу», но потом пошел, зато второй называет государем, оказывает почтение в своем разговоре, уважение к отцу, высокий титул. Он обнадеживает своего отца. И что? Братья Дарисов, на самом деле это насмешка над отцом. Это унижение для отца иметь такого сына. Что ж получается? Невыполненное обещание – это просто бессмысленное обещание, это оскорбление для того человека, которому вы обещаете. Милыми, подумайте, если для другого человека невыполненное наше обещание является оскорблением, то что значит, когда мы обещаем Богу и не выполняем? Кто-нибудь из вас обещал Богу что-либо когда? Мы все принимали крещение, тот здесь находится. Вас спрашивали, когда вас крестили: «Итак, обещаешь ли Богу служить доброй совестью?» Что мы отвечали? «Обещаю». А что происходит в результате, когда мы нарушаем обещание? Бесчестим имя Божие, оскорбление для Бога. Вот что это значит. Так вот, конечно, дети должны всегда почтительно разговаривать со своими родителями, это само собой разумеется, и не только с родителями. Мы вообще друг с другом должны в почтительности предупреждать друг друга. Так учит Слово Божье. То есть с уважением относиться друг к другу. Ну, например, возьмите послание Римлянам, 12 глава, 10 стих. Что здесь говорится? 12 глава, 10 стих. «Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью». Вот наши взаимоотношения. В почтительности предупреждайте друг друга. Посмотрите, что нам пишет апостол Петр в первом послании. Вот что он говорит. 2 глава, 17 стих. «Всех почитайте». А вы слышали, как иногда заявляют наши братья: «О, этого брата я особенно почитаю». А Бог что говорит через Петра? «Некоторых почитайте». Всех почитайте. Дальше смотрите, что говорит. Братство любите. Вот это наши взаимоотношения друг с другом. Посмотрите, как Павел, когда он выступал перед царем Агриппой, как он оказывает уважение этому человеку, которому по Божьему благоволению дана власть, государственная власть. Как он с ним разговаривает, с этим человеком? К сожалению, многие христиане сегодня потеряли культуру речи. И все же я хочу сказать, говорить красиво и делать дело – это совершенно разные вещи. Мы живем в такое время, когда могут говорить очень красиво, но когда коснется дел, этих людей вы не видите ни в церкви, ни на служении, этих людей вы не видите ни в какой активити церковной. Но они могут зато говорить, они могут призывы делать, какие-то такие особенные, как во времена революции. Многие научились красиво говорить, но ничего больше. Так вот, я хочу сказать, что мы живем в такое время, когда люди намного лучше на слова, чем на деле. Послушайте, что говорит Слово Божие, Евангелие Луки, 18 глава. Евангелие Луки, 18 глава, с 10 стиха. Два человека вошли в храм помолиться, один фарисей, а другой мытарь. Фарисей же стал молиться сам себе: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь». О, красиво говорит, правда? Но этот фокус не прошел, потому что он говорит не перед человеком, а он говорит перед Богом. Тут не проходит. Красивые слова тут не проходят. А перед Богом посмотрите, что говорит второй, который два слова не может связать. Неречистый совсем. Он только бьет себя в грудь, бьет себя в грудь. И стон вырывается. И он говорит: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». Вот что важно для Господа. Господь говорит: красноречие оставьте себе. Итак, смотрите дальше. Какая польза Давиду от того, что Саул так красиво говорил? Вы помните, как Саул каялся перед Давидом? Прочитайте первая книга Царств, 24 глава, 26 глава. Прочитайте, когда за ним он гонялся, и когда он увидел, что Давид намного правее, чем он мог бы его убить, и все, но он не стал это делать, и совесть все-таки пробудилась у Саула, и он начал говорить, 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 красиво говорит, но потом опять гоняется, как за куропаткой, за Давидом. Какая польза Давиду от этого? Вот так оно получается, ведь это только слова. Какая польза от того, что Иуда принес и бросил эти деньги, и отдал им эти деньги, и сказал, что предал я кровь невинную. Какая польза, если в него не произошло внутреннего переворота, способности покаяться? Это только слова. Слова. Пусть они будут самые прекрасные, эти слова. Второй сын, показавший, таким вежливым показавшийся, на самом деле оказался лжецом, не больше и не меньше. Почему так я об этом заостряю ваше внимание? Для того, чтобы лучше понять нам вот эту самую важную сущность этой притчи. Вот мы сейчас и подойдем именно к этому. Третье – укоризны знающим, но не делающим. Смотрите. Итак, когда он их спросил: «Как вам кажется?» И потом он говорит: «Кто из двух исполнил волю отца?» Они все отвечают ему единогласно. Они внимательно слушали. И они отвечают, что так, кто исполнил? Первый. Вот оно. Так вот, и Христос, Он не говорит, что да-да, вы молодцы, вы очень хорошо слушали, да, мой урок пошел вам на пользу. Смотрите, как, к чему Господь дальше переходит, и Он тут же говорит: «Итак, истинно говорю вам, что мытари и блудницы, вперед вас идут Царство Божие». Вот суть этой притчи. Вот оно, две группы людей, вот две категории людей. Здесь наш Господь объясняет. Несравненно лучше иметь дело с теми, кто хорошо делает. Пусть немногословен будет этот человек, пусть косноязычен будет этот человек, как Моисей, но он делает. Посмотрите, книга пророка Иезекииля. Давайте мы прочитаем несколько слов. Книга пророка Иезекииля, 18 глава. Так вот, с 21 стиха, 18 глава, о чем здесь идет речь. Итак, тут можно и выше прочитать, чтобы больше было вам яснее. Запомните, 18 глава Иезекииля, прочитайте дома. Я не буду все читать, я только прочитаю с 21 стиха. «И беззаконник, если обратится от всех грехов своих, какие делал, и будет соблюдать все уставы мои и поступать законно и праведно, жив будет и не умрет». Вот она, эта первая группа людей. Не хочу. Но когда до сознания доходит, и все, и они оставляют, жив будет. Все преступления его, какие он делал, не припомнятся. В правде своей, которую будут делать, он жив будет. Разве я хочу смерти беззаконника? Нет. И 24 стих, смотрите. «И праведник, если отступит от правды своей и будет поступать неправедно, будет делать все те мерзости, какое делает беззаконник, будет ли он жив?» Нет. Так вот, этот текст, который мы с вами прочитали, он имеет конкретную цель. Мытари, блудницы, они приняли учение Иоанна Крестителя. А что проповедовал Иоанн Креститель? «Покайтесь, приблизилось к вам Царство Небесное». Он на Иордан вышел крестить, начал крестить. Крещение покаяния, идет Мессия. Мессия идет. И они приняли это учение, они подчинились дисциплине учения Иоанна Крестителя. В то время как первосвященники и старейшины отвергли учение Иоанна Крестителя. Вот он им задал вопрос. Помните, мы прошлое воскресенье говорили? Крещение Иоанна откуда? И они, конечно, как рыба на сковородке крутится. Если скажем так, то будет так. Если скажем так, то будет так. Не знаем. Хорошо, тогда он говорит эту притчу, чтобы показать их виновность, кто вы являетесь на самом деле. И вот они ответили... Меньше, то есть первый сын, они подписали себе приговор. И им уже нечем аргументировать дальше. Да, эти блудники, эти нечестивцы, они приняли учение Иоанна Крестителя, они покаялись, они вышли навстречу жениху. А вы, которые ожидали Мессии, которым другим проповедовали о том, что идет Мессия, что это идет освободитель Израиля, вы отказались от Него, вы не приняли. Пришел Иоанн Креститель, не ест, не пьет. Что вы о Нем сказали? В Нем бес. Вот какова цель этой притчи. Пренебрегли. Кто они были вначале? Посмотрите на их нравы, посмотрите на их образ жизни. Что можно было ожидать от этих мытарей? Что можно было ожидать от этих блудников, от всех этих грешников? Что можно было ожидать от них? Наоборот, чего можно было ожидать от книжников, фарисеев, первосвященников? Ведь когда волхвы пришли в Иерусалим и спрашивают, где должно родиться царю иудейскому, для них не было никакой проблемы. Они принесли Священное Писание, они открыли книгу пророка, и они прочитали, и ты Вифлеем, вот оно, в Вифлееме должно родиться. Но они не приняли Иоанна Крестителя, они отказались от него. Так вот, разве можно сравнить этих людей с первосвященниками, старейшинами? Да. Их невозможно сравнить, потому что вера этих людей была лицемерна вера. Они не имели веры. Они жили в свое удовольствие. Они имели красиво говорить, но они не умели ничего делать. Их дела, красноречиво свидетельствует об их духовности. Милыми, лицемерие несравненно труднее поддаются обращению, чем самые великие грешники. Самые великие грешники намного легче и ближе к Царствию Божьему, чем лицемерие, которые знают все, читают все, другим говорят, но сами не делают. Вот о чем эта притча. Итак, укоризны нашего Спасителя. Помогли они этим книжникам, этим первосвященникам? Нисколько не помогли эта притча этим людям, которые домогались у него. «А ну-ка, скажи нам, какой властью ты это делаешь? И кто дал тебе эту власть? Видите ли, мы тут хозяева, мы тут господа, нам дана эта власть, а ты кто?» И Господь наш показал, кто они на самом деле. Вернее, они сами о себе сказали. Им деваться уже некогда. Как не похожи эти люди на укоризны Господа, высказанные Давиду через пророка Нафана. Посмотрите, когда-то пророк Нафану, когда Давид сказал, «Достоин смерти этот человек», вы помните, что сказал пророк Нафан? «Ты этот человек». Вы посмотрите, почему-то Господь не сказал, «Вы эти люди». Второй сын – это вы, эти люди. Он ничего не сказал. Оно им не поможет. Эта почва настолько была засохшая, эта почва настолько каменистая, что бесполезно, бесполезно. Посмотрите, насколько мягче это сравнение с тем, что сказал Нафан Давиду. Намного мягче. И что мы видим? Давид смирился, Давид молился, Давид плакал, слезами омочал постель свою. А старейшины, первосвященники, они не посчитали нужным это сделать. Неужели мытари и блудники более святы и более блаженны, чем мы, решили первосвященники? Да ты весь во грехах родился, ты будешь нас учить. Помните, как однажды они сказали? Тебе ли нас учить? Что это за человек? Он же плотник сам. Мы же знаем отца его, мы знаем мать его. Он будет нас учить. Итак, дорогие мои, теперь нам понятен вопрос Господа. Как вам кажется? Как бы хорошо было бы, чтобы и нам иногда Господь сказал подобный вопрос. А как вам кажется? Чтобы нам потом нечем было аргументировать, чтобы мы сказали так, как Давид сказал, чтобы мы сказали так, как сказали эти первосвященники и книжники, чтобы уже нечем аргументировать, потому что, когда мы так говорим многим нашим верующим людям, у них есть 1000 аргументов, чтобы оправдать свое нерадение, свое нежелание. И они такие аргументы иногда скажут, что просто остается замолчать, язык проглотить, потому что нечем. Но когда Господь задаст вопрос, как вам кажется, то Он знает, что Он скажет. Так вот, то, что помогло Давиду, оказалось бесполезным для гордых и непокорных священников. Милыми, знание и смирение очень часто находятся на противоположных полюсах, как север и юг. Знание и смирение. Дал бы Бог, чтобы эти слова, которые мы сейчас прочитали, чтобы они в действительности остались для нас памятным уроком в нашей жизни. Помолимся Ему, слава Ему за все. Аминь. Владыка Божий, я так благодарен Тебе, Господи, за спасение и дар вечной жизни. Господи, я благодарю Тебя за то, что Ты в Своем долготерпении, что Ты в Своем величайшем милосердии протянул руку милости ко мне лично, спас, помиловал, простил. Господи, но Ты также видишь и знаешь, что не всегда в моей жизни бывает то, что обещание совпадает с делами. И это осознаю, и поэтому сегодня иду к Тебе, как и Давид в свое время, с раскаянием, с просьбой о том, чтобы Ты простил, помиловал, Господи. Я благодарю Тебя, Господь и Бог, за то, что Ты являешься моим упованием, моей надеждой, моей жизнью, Господи, моим достоянием. Слава и хвала Тебе за это, Господи, ибо если бы не Ты, если бы не Твоя благодать, я был бы, как и множество-множество людей в этом мире, утопал бы во грехах. Слава Тебе, Господи, за спасение. А посему помоги всегда памятовать свою слабость человеческую и всецело возложить упование свое исключительно на Тебя во всех делах, во всех поступках и во всех сферах жизни, Господи. Потому что только Ты один имеешь намерение, намерение во благо. И только Ты, начавший доброе дело, совершишь его, доведешь до конца. Я так благодарен Тебе, Господи, что мое спасение и мое совершенство в Твоих руках, Господи, не в моих. Иначе я бы ее давно уже упустил бы и разбил бы в пух и в прах. Хвала Тебе, Господи, за то, что Ты держишь все это в Своей руке. Боже милостивый, я прошу Тебя, чтобы Ты благословил всю церковь нашу, каждую душу, Господи, чтобы никто из нас не оказался в той второй группе людей, которые могут говорить, но никогда не делают. Господи, сохрани нас от этого, чтобы никто не попал в эту осуждаемую Тобой группу людей, которым ничего уже не помогло, даже проповеди самого Сына Божьего. Господи, благослови больных нашей церкви, благослови стареньких, тех, кого нету сегодня, Ты знаешь, почему они дома находятся, в других местах. Я молю Тебя, посети их Твоей благодатью, и каждому из них дай, Господи, жажду и желание иметь молитвенное общение с Тобою, ведь мы в этом нуждаемся. Ты, Господи, нас к этому призываешь. Господи, я прошу Тебя также за группу нашей молодежи, которая будет завтра отправляться туда на кемп. Господи, благослови их, я молю Тебя. Сохрани в пути, также и дай в полном благополучии прибыть туда к месту назначения. И там я прошу Тебя, Господи, чтобы Ты сделал их способными принимать прежде всего Слово Твое Святое, то, о чем будет говориться, что будет, чему будет учить и наставлять те братья, которые приглашены туда, чтобы они могли проповедовать им. Господи, я молю Тебя, чтобы Ты сохранил нашу молодежь от тех, которые будут там совершенно случайно для того, чтобы удовлетворить какие-то свои плотские стремления, желания, вожделения. Господи, сохрани от этого. И пусть Дух Твой Святой работает там от самого начала и до конца, чтобы Слово Твое не напрасно было там проповедование для всех молодых сестер и братьев. А также дай им в полном благополучии возвратиться назад в свои домы, а также и в свои церкви. Услышь нас, Спаситель и Бог наш, и сейчас мы просим отпусти нас от ног с Твоим божественным миром, и благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. И еще хочу попросить за Валину внучку, чтобы Ты, Господи, и дальше благословлял ее, и руки врачей, которые также занимаются ею. Они люди, они человеки, Господи, а посему я прошу Тебя, чтобы Ты сам уврачевал ее и исцелил ее от этой ужасной болезни. Ты тот, который был на земле когда-то, который когда-то врачевал и делал, ты, Господи, и сегодня все тот же. Услышь нас, Спаситель и Бог наш, да будет имя Твое во веки благословенно и прославлен наш Бог, Отец и Святой Дух. Аминь. С миром Божьим да благословит всех вас Господь.